несмотря на нашу изменчивость, он остается Богом, который никогда не изменяется и ни при каких обстоятельствах. Это дает нам величайшую надежду торжествовать в Нем. Сегодня я буду читать место Священного Писания, это Евреям, глава 6. Мы немножко отойдем от последовательного разбора в Библии, и потом снова мы к нему возвратимся. Есть такая потребность в духе. Потребность в духе для того, чтобы обратиться к основам. Видите ли, когда нету прочного и правильного основания, любое строение начинает шататься. Если даже мы слышали, неважно, как мы себя называем, неважно, как называется наша церковь, непоколебимое основание. Лука пишет: «Я пишу тебе о том, чтобы ты узнал, в чем состоит это твердое учение». И если пророк Исаия сказал: «Глаза твои увидят непоколебимую скинию», народ Божий должен видеть нечто непоколебимое, что никогда не может его поколебать. Но если что-то начинает колебаться в нашем строении, рушится, не выдерживает, это говорит о том, что нужно возвращаться к основанию. Апостол Павел говорит: «Оставляя начатки, поспешим к совершенству». Но вы знаете, когда мы будем изредка возвращаться к этим основаниям, чтобы посмотреть, мы правильно идем или нет, в правильном ли направлении мы держим путь, несмотря на то, что кажущиеся знания, но когда Дух Святой обновляет их, мы нечто найдем здесь новое. Он пишет, 6 глава: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Основание было положено. Апостол Павел говорит: «Я 2 года у вас, день и ночь, учил каждого из вас в отдельности, и я не упустил ничего, все, что Бог мне открыл, я передал вам». Но прошли очень многие времена, и Церковь Божия, думая, что она стоит на прочном основании, потому что называет себя Баптистской Церковью, или же она стоит на прочном основании, потому что она принадлежит католикам, католическая церковь, потому что католикос – это всеобщая вера, потому что баптизма – это погружение, потому что пятидесятничество – это просто от праздника Пятидесятницы, в который сошел Дух Святой на апостолов, потому что адвентус – это ожидание второго пришествия Христа, которого ожидают все христиане, потому что субботники – это люди, которые стремятся к покою, войти в покой Божий. Апостол Павел говорит: «Посему пока еще остается время войти в покой его, чтобы кто из вас не остался опоздавшим». То есть практически, если бы Моисей или Иисус Навин принес им покой, то нигде, Павел говорит, не было бы сказано о другом покое. Но написано: для народа Божьего еще остается субботство, покой. Если бы Иисус Навин принес покой народу израильскому, не было бы никакой надобности приводить субботу в действие. Не было никакой бы надобности, если бы Иисус Навин принес покой народу израильскому, говорить о том, что чти день субботний. Вот о чем хочет Павел сказать. Что они, чтя день субботний, поклоняясь, не познали и не поняли, что такое покой Божий. Но я начну говорить того, с чего начинает апостол Павел. Он говорит: мы не станем полагать основания обращению от мертвых дел и веры в Бога. Для того, чтобы оставить мертвые дела и поверить Богу, не в Бога верить, но поверить Богу, нужно знать основание. Павел говорит: вот это дает вам основание, оно обратит вас от мертвых дел и поставит вас на рельсы, на путь веры. Вы знаете, очень многие христиане говорят: да, это так написано, но мы начинали это делать, но оно у нас не получалось, не действует. И поэтому они решили остаться, и у них постоянная борьба с мертвыми делами. Они никак не понятны, они спасены или не спасены, они святые или не святые, они праведники или грешники, в конце концов. И поэтому очень многие христиане все еще находятся под воздействием достижений праведности, святости и совершенства. Но когда мы перейдем от мертвых дел к к вере в Бога, вы сразу получите праведность, святость и совершенство. Потому что совершенство в Иисусе, праведность в Иисусе, все это находится в Нем, святость в Нем. Мы сами по себе не были святыми, но когда мы родились в Его семье, мы стали святыми. Мы родились, рождение свыше сделало нас святыми, рождение свыше сделало нас праведниками. Рождение свыше сделало нас сразу совершенными во Христе. Теперь только мы можем достигать совершенства. Никто не может достигать совершенства, не будучи совершен по вере во Христе и Иисусе. Никто не может жить праведной жизнью, не будучи рожден праведником. Праведник не может рождать грешников, вы же знаете. Иисус праведник. Он возродил нас воскресением Своим, Бог Отец, через Иисуса, к упованию живому. Но грешник не может идти к упованию живому, к наследству нетленному. Почему? Он грешник, он рожден грешником, он может только грешные дела делать. Всякое действие грешника, каким бы оно ни было аскетическим и религиозным, даже если он будет жертвовать тело свое на сожжение, даже если он уйдет в монастырь и будет сидеть в келье, и никогда не посмотрит на мужчину или на женщину, неважно какого рода он будет, мужчина или женщина в келье, и полностью отречется от этой жизни, и тогда он не достигнет святости, он останется все тем же грешником. Но будь вы в вертепе разврата, и когда вы родитесь свыше, вы будете сразу чистым, святым и праведным, без кельи и монастыря, и без всякого внешнего образа. Какой бы ни был на вас образ, каким бы вы ни выглядели в этот момент, вы родились, и родилось внутреннее нечто в вас. Поэтому праведник рождает праведника. Бог рождает только Бога. Бог никогда не мог родить человека. Бог сотворил человека, но не родил. Но когда Он родил, то Он родил богов. И поэтому Священное Писание говорит, все вы боги. Вы знаете, что Слово Божие, говоря об Иисусе, говорит, что те, кто в Иисусе рождены от Него, все, что в Иисусе принадлежало Иисусу, теперь принадлежит вам. Это должны знать в самом начале. Если этого не будут знать наши христиане, они начнут тогда добиваться совершенно другим путем. Вы не станете более святыми, вы не становитесь более и более святыми. Хотя Слово Божие говорит, святый да освящается еще. То есть он должен отделяться. Слово святой отделенный, непричастный миру, непричастный злу. Новый человек непричастен к этому миру. Но когда мы рождаемся свыше, у нас рождается новый человек. Остается плюс еще ветхий. И получается два человека, но об этом мы будем говорить позже. Но когда грешник впервые слышит призыв «Придите ко мне», когда он слышит, что приходящего ко мне не изгоню вон, когда он слышит, что он сам собою не может достигнуть праведности, он идет тогда ко Христу. Я знаю, что многие из вас, идя к Нему, пытались усилиться собственной праведностью, чтобы угодить Ему. Я сделаюсь лучшим, а потом приду к вам. Я оставлю курить, я оставлю блуд, я оставлю вот эту профессию мою, и тогда я приду к вам. Но не так-то легко оставить профессию, не так-то легко оставить блуд, наркотики, никотин, алкоголь, воровство, сквернословие, убийство. Не то, что нелегко, невозможно. Их можно только заменить. Знаете, алкоголь, никотин, наркотики можно заменить спортом. Вы говорите, о, мы свободно можем от этого отречься. Да, но чтобы от этого отречься, надо чем-то заменить. Вы просто наклейки другие, ярлыки. Вы стали поклоняться Богу крепостей. У Даниила написано, что когда Антихрист придет к власти, он этого Бога крепости, этот спорт вознесет на Олимп. Потому что спорт начинался от дьявола, от сатанизма. Если кто-то изучал, что такое олимпийский огонь, поклонение Олимпу, поклонение физической силе человека, что человек стал Богом в глазах людей, и они поклонялись Ему, и сегодня поклоняются. И настолько этот Бог великий, что Он перешагивает межнациональные распри, разногласия, настолько великие в человеке этот Бог. Но Слово Божие говорит, есть только одно основание, когда вы можете полностью оставить грех, если Сын освободит, истинно свободны будете. Поэтому, когда мы приходим ко Христу, мы возрождаемся. Когда мы родились свыше, нам сразу же предлагается крещение. Зачем? А можно обойтись без него. Может быть, оно не нужно, это крещение водою. Что в нем такого есть? Нейман сказал, ну что есть в этой воде иорданской? Ничего особенного нет. Другие реки гораздо лучше. Ну что этот обряд дает? Ведь есть обряды более с глубоким смыслом, более торжественные. Но что такое окунуться в этой воде? Зачем это нужно? Иисус, говоря ученикам Своим, посылая их проповедовать всему миру, сказал такие слова. «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Я хочу сказать, что такое крещение. Для того, чтобы мы узнали, что такое крещение, мы должны обратиться к таким местам Священного Писания. И прежде чем говорить о них, я сразу скажу, что Слово Божие говорит, что их три. Вы знаете, это очень важно знать. Слово Божие говорит, что при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Когда оно говорит два свидетеля или три, запомните, оно не имеет в виду человека во плоти. Сегодня очень многие христиане обольщены. Они говорят, мы имеем два свидетеля. Один пророк сказал, и другой пророк сказал, и я во сне увидела. Дорогая, ты можешь во сне видеть, и тебе скажут 10 пророков или 20 пророков, и ты не имеешь еще ни одного свидетельства. Ни одного свидетельства. Да, вот правильно, я слышу, здесь говорят, 400 пророков будет. Там их было 850. 400 валовых и 450 дубравных, или же наоборот. Не так важно. 850, и ни один, это было 850 свидетелей, и ни один не был прав. Но пришел Илья. И это была истина. Он победил все. Вы знаете, только Слово Божие является свидетельством. Человек сам по себе не есть свидетель, если он не говорит от Слова Божия. И если он не находит в Слове Божием основание этой мысли, ясное должно быть основание. Мне говорят, покажи мне хотя бы два места Священного Писания о том, что крещение тройственно, что их три, а не одно. Слово Божие говорит, я зачитаю вам эти места Священного Писания, и вы их усвоите. Это написано Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде, в покаянии, говорит Иоанн, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В воде, Духом Святым и огнем. Читаю второе место Священного Писания. Это говорит уже Лука. 3 глава, 16 стих. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это уже два свидетеля. Теперь я обращаюсь к третьему свидетельству, что их три. Это ясные. Теперь я покажу побочные свидетельства, они тоже ясные, но не побочные. Они не будут говорить водою, Духом Святым и огнем, но они покажут тройственность крещений. Я буду зачитывать такое место Священного Писания, оно первое послание Коринфянам, 10 глава, 2 стих. Первое послание Коринфянам. Я буду читать с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились. Считайте, в Моисея раз, в облаке два, и в море три». Теперь я хочу обратиться еще к одному побочному, чтобы для нас еще стало ясно. Это будет четвертое свидетельство. Книга Бытие, глава 38-я. Здесь я не прочитаю один стих, а прочитаю целое событие, потому что в этом событии я хочу нечто показать вам. «И уведомили Фомарь, говоря, вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой». Другими словами, Фомарь, невестка Иуды, сына Иакова, потеряла мужа одного и другого, потому что оба были неугодны пред Богом, и оба вели себя непристойно пред Богом. И Бог убрал и одного, убрал и другого. Иуда, боясь отдать ей третьего сына, чтобы он не умер, сказал, «Живи, пока подрастет следующий мой сын». Он по закону должен был выдать ее за другого сына, и он должен был восстановить семя брату. Но когда сын подрос, Иуда взял и женил его на другом. Она увидела, что она не отдана Шеле, сыну следующему. И тогда Дух Святой вразумил ее мудростью, и она взяла покрывало и покрыла лицо свое, и когда сказали, Иуда в это время отошел от братьев своих и жил с другом своим, адаламитянином, имя ему Хира. Этот друг, адаламитянин, является прообразом, я вам сразу скажу, прообразом Иоанна Крестителя. А сам Иуда является прообразом Христа, потому что он князь, и лев должен был оттуда прийти, но Иуда уже был прообразом. Вы скажете, почему на таких грешных людях Бог дает такие святые вещи, прообразы? Потому что мы все были с вами грешниками, но сегодня мы святые. И почему мы святые, если мы были грешниками? Бог умеет делать из грешников святых посредством жертвы Сына Своего. Она сняла с себя одежду вдовства своего и покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь?» Обратите внимание, что она у него требует. Она сказала, он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою, перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины. Но он не нашел ее и спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Инаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря: «Фамар, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Итак, смертный приговор был над ней произнесен. Но когда повели ее на сожжение, на смерть, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Далее здесь она родила близнецов, и это был род Иисуса. Именно из этой ветки, от Фареса, Есром и так далее, отсюда пришла ветка Иисуса, отсюда родился Христос. Я хочу обратить наше внимание на тройственность крещений именно здесь. Что нас спасает от вечной смерти, от вечной гибели? Вы знаете, что нас спасает жертва Сына Божия. Апостол Павел говорит: «Разве не знаете», это он пишет римлянам, 6 главой. Он говорит: «Разве не знаете вы, что такое крещение? Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, крещение – это смерть. Крещение – это греческое слово «баптисмос», «погружение» или еврейское «отбала». Не имеет значения. Это смерть. Погружение в смерть. Но что делается при смерти, когда тело, дух оставляет наше тело? Умирает, не правда ли? Написано: «Тело без духа мертво». Происходит разделение. Смерть не может произойти без разделения духа от тела. Как только дух от тела отходит, происходит разделение духа и тела, тело умирает. Мы должны знать, что крещение – это смерть, какой бы оно ни было. Духом Святым, водой, огнем – не имеет значения. Это смерть. Что крещение призвано нести смерть, согласно Писанию. Но это смерть. В 3 видах она спасет нас от смерти. Вы знаете, что она, эта Фамарь, была осуждена на смерть, ее должны сжечь. Мы с вами все подлежали осуждению ада, огню. Мы все подлежали вечным мучениям, вечном пламени, без исключения. Но Иисус своим крещением поднял нас. И Он пережил эти 3 крещения, вы знаете, Он пережил. Он пришел и принял крещение у Иоанна, никто не может отрицать. Никто не может отрицать, что на Него сошел Дух Святой, как голубь, в виде голубя, Иоанн это видел. И никто не может отрицать, что Он принял крещение огнем, потому что Он сказал, что крещением должен я креститься. Я огонь пришел в неизвестную землю, и как бы я желал, чтобы он уже возгорелся, и крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Видите ли, он пережил все 3 вида крещения. И эти 3 вида крещения здесь у Иуды отображены в печати, перевязи и трости. Но когда она показала, что она находится в этих крещениях, что она обладает этими вещами, от кого она беременна, тогда она осталась жить. И это не было блудом, это было законным порядком. Другими словами, никто из нас не сможет жить, никто из нас не сможет достигнуть никакой праведности, если мы не погрузимся в воды крещения. Вы знаете, что печать обозначает юридический статус. Когда кто-то дает какой-то документ, и если там нет печати, то незаконное считается эта справка или этот документ, он нелегальный. Если документ высокой государственной важности, он всегда требует государственной печати. Слово Божие тоже говорит, что Бог для того, чтобы юридически признать нас законными детьми, Он запечатлевает нас обетованным Святым Духом в день покаяния. И это не есть крещение Духом Святым. Он запечатлевает, я буду говорить, потому что далее я обращусь потом к печати снова, но сейчас хочу говорить о перевязи. Что такое перевязь? Перевязь – это ремень или лента, одетая через плечо. Вы видели, наверное, когда в спорте кто-то побеждает, ему одевают сюда ленту, и здесь пишется его заслуга. Вот Иуда носил такую перевязь через плечо. Такая перевязь была у князей, у царей, а также у победителей. Их венчали такой лентой, и на ней были знаки отличия. Другими словами, это победа. Никто из нас не может стать победителем без Духа Святого, без крещения Духом Святым. Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То есть перевязь, символ победителя, это крещение Духом Святым. Трость. Вы знаете, что такое трость? Это символ царской власти. Это посох. И он отдал ей и трость свою. Обратите внимание, какие вещи она попросила и в какой последовательности она их просила. Потому что печать, она содействует водному крещению, перевязь крещению Духом Святым и трость крещению огнем. Когда вы проходите крещение огнем, вы получаете статус царя. Вы имеете право руководить, мы потом будем обращаться ко всем этим крещениям. Сейчас я просто бегло говорю, что их три, и что это многочисленные свидетельства. Чтобы кто-то потом не сказал, покажите в Писании. Люди не являются, повторяю, свидетелями, не могут быть свидетелями Иисуса, когда Слово Божие живет в них. Вот тогда они свидетели. Если слова мои в вас пребудут, вы пребудете в Слове Моем, и они в вас, тогда вы истинно мои ученики, и тогда что вы ни попросите, будет вам. Только тогда. Почему люди не получают? Потому что они не пребывают в Слове Божьем, и Слово Божье не пребывает в них. Но когда они пребудут в Слове Божьем, и Слово Божье пребудет в них, тогда они все, что не попросят у Бога, получат. Поэтому трость – это есть символ царской власти. Это соответствует крещению огнем. Теперь я хочу снова возвратиться к печати, чтобы показать, что такое залог. Она сказала, дай мне залог. Обратите внимание, все три вещи являлись залогом. И печать, и перевязь, и трость являлись залогом. Я обращусь к таким местам Священного Писания, где говорится, что такое залог. Послание апостола Павла к Ефесянам. Здесь говорится такие слова. Я читаю первую главу с 13 стиха. «В нем и вы, то есть в Иисусе Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». Мы запечатлены обетованным Святым Духом. Значит, здесь говорится о том, что сам Дух Святой является залогом. Странно быть может. Дух Святой является залогом, потому что Иисус сказал, Он от Моего возьмет и вам возвестит. Видите ли, несмотря на то, что здесь Дух Святой, но мы еще не получили полноты наследства. И полное наследство мы только получим в небе. Но есть часть наследства, которую мы можем получить в теле. Это мы должны получить здесь. А есть часть наследства, которое уходит в небо, которое мы просто не можем здесь получить. И мы его получим только в небе, прямо пред лицом Иисуса. Вместе с Ним. Бог Отец будет давать наследство Иисусу и будет давать нам одновременно. Вот почему Дух Святой сам по себе является залогом. Помимо того, что Дух Святой является здесь залогом, в другом месте Священного Писания сказано, что Авраам получил тоже залог. Это залог, который он получил, это было крещение, обрезание. Он получил его как знак праведности по вере. Это написано Римлянам в 4 главе. Римлянам глава 4. Здесь говорится, когда Бог вменил праведность Аврааму, до обрезания или после обрезания. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась, я читаю с 9 стиха, вменилась праведность, вера. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Когда Бог сделал вас праведными? В момент водного крещения или же в момент покаяния? В момент покаяния, правильно. А знак обрезания он получил как печать праведности, как юридический статус, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Другими словами, знак. Знак – это есть печать. Покаяние в духе – это тоже печать. А в теле – это же печать, этот же знак, есть крещение водою. Обратите внимание, вы получаете сперва запечатленность в духе своем, а потом эту же запечатленность в теле своем. В духе вы получаете, никто не может видеть, только вы можете знать. Вы получаете через веру и сиение от вас Божий дар. То есть, благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Видите, здесь речь не идет о вере, что эта вера вам дана не от дел. Нет, речь идет о благодати. Благодать излилась, благодать нам дана даром. Сын Божий является благодатью. Благодать излилась из Его уст, Он нам дан даром. Но вера – это совсем другой компонент. Мы будем о нем говорить в другое время. Сейчас я говорю о том, что такое печать и знак, и запечатленность. Что все эти вещи являются залогом, и сам Дух является залогом. Мы не имеем здесь ничего полного. Мы здесь на земле имеем залог. И поэтому апостол Павел воздыхал, когда он будет иметь все. Запомните, все обетования Божьи, которые мы можем привести в действие, в теле, все дары Духа Святого, это лишь только залог. Это не есть все. Сам Дух Святой залог, и все то, что Он принес, залог. Потому что полное наследство мы получим с женихом в небе. Когда мы получим и новое тело, невозможно сейчас нам дать полное наследие, будучи в теле, которое имеет в себе закон греха и смерти. Нам нужно новое тело тогда. А новое тело все еще находится у Бога пока. И когда истекут сроки, положенные Отцом в Его власти, тогда Он что сделает? Тогда Он даст нам новые тела во мгновение ока. И тогда произойдет полное буквальное совлечение ветхого тела, и мы облечемся в новое тело. Сейчас мы облечены пока что в нового человека. Хотя оно еще не обладает телом. Новый человек пока не обладает телом в буквальном смысле слова. Его новое тело пока находится у Господа, но он может облекаться в своего нового человека в дух. Это не будет видно, когда вы облечетесь наружным взглядом, и в то же время будет видно. Лицо ваше будет другое, походка ваша изменится, речь ваша изменится, манера говорить, манера делать, все изменится, ваш характер изменится. Вы станете подобны Иисусу. То, что люди называют любовью, совершенно изменится. Вы знаете, Божья любовь и принципы, и предписания любви, согласно Слову Божьему, совершенно не такие, как мы его понимаем в этом теле. Любить, это значит, вот, ну, настолько быть осторожным. Да, она очень осторожна, любовь. Но божественная любовь, она настолько в то же время справедлива, мужественна, стойка, не причастна злу, не лицемерна и беспристрастна. А эта любовь человеческая, она лицемерна. Если она любит какого-то человека, она будет защищать его до конца. Он грешник, она все равно будет его защищать. Он своровал, она его будет защищать. Он убил, она будет защищать. Она будет лицемерить, потому что любит. Какая мать отдаст своего сына на смерть? Она приходит и просит, помилуй. Она приходит к судьям и просит сына убийцу. Она приходит, просит сына убийцу, который убил много детей с насилием, издевался над ними, а она просит милости. Божья любовь так не делает. Она говорит, возмездие за грех смерть. Вот такая Божья любовь. Она говорит, за малейший грех, каким бы он ни был, ложь, маленькая ложь, она не из Апивы, которую, впрочем, у них никто не требовал. Никто не требовал всего, то, что они продали, всех этих денег. Но они сказали это все, хотя это была только часть проданного. Они могли прийти и сказать, вот эта часть мы отдаем, а эту мы хотим оставить у себя. У нас пока не хватает такой веры, как у всех, приходите отдавать все к ногам апостолов. Но зато мы честны, и Бог бы почтил такую честность, Он никогда бы не осудил вас, когда бы вы принесли десятую часть. Вы принесли не десятую, вы принесли двадцатую часть. Он все равно благодарит вас, Он все равно не осудит вас. Но если вы принесете двадцатую часть и скажете, я плачу десятину, берегитесь. Вы попадаете под категорию Анании и Сапфиры, и возмездие за грех смерть не имеет значения. Таким же образом Бог выходит из положения, справедливый Бог, и справедливая любовь. Она выходит из положения то, что она требует возмездия за грех, и удовлетворяет свое возмездие в этих крещениях. Сожгите ее, но она представляет, я нахожусь в смерти Иисуса. И Он говорит, оставьте ее, она правее меня. Заметьте, смерть Иисуса, которая находится в крещениях, она оправдывает вас и меня. Мы друг друга можем обвинять, но если мы находимся в смерти Господа, в Его крещениях, Слово Божье говорит, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Видите ли, это не говорит о том, что их не за что обвинить, и их есть за что обвинить. Но Слово Божье говорит, я оправдываю их. Каким образом? Потому что они стали делать добрые дела? Нет. Потому что они показали печать, трость и перевязь. Они показали все, что они находятся в этом крещении. И это есть знак праведности. Это печать, которую ставит Бог, когда мы погружаемся в крещение. И видите ли, в крещении водою, всегда в первом крещении или в первом акте, каким бы он ни был, существуют последующие акты. Они разделяются друг от друга, но в то же время все несут одну и ту же функцию. Я хочу, чтобы мы запомнили раз и навсегда, что крещение – это смерть, а смерть еще никогда в жизни никого не возродила из мертвых. Смерть никогда еще в жизни никого не возродила из мертвых и никогда не возродит. Мы будем об этом говорить в воскресении, в учении о воскресении, где возрождает воскресение Иисуса Христа. И поэтому учение о крещениях – это учение о смерти. О божественной смерти, которая освобождает нас. Иоанн говорит, я крестил вас водою. Что это за крещение водою? Видите ли, вода это символ Духа Святого, все мы об этом знаем. Иисус, когда хотел показать, что такое Дух Святой, Он показывал это на ветре и на воде. Он взял и сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, чтево потекут реки воды живой, и написано, сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо он еще ни на кого из них не нисходил. Когда мы начинаем читать Библию, мы видим, от престола из рая вытекала река и разделялась на четыре реки. Четыре учения мы здесь встречаем о крещениях, о возложении рук, о воскресении и о суде вечном. Четыре крещения, четыре реки. Она истекала из рая. В Откровении мы читаем, от престола Бога и Агнца истекала эта река. Видите, Бог, Агнеца, где же Дух Святой? Дух Святой – это река. И Иисус – это древо жизни. Это древо жизни питается этой рекою. Оно живет от этой реки. Оно живет, потому что оно возродилось от этой реки. Несмотря на то, что Иисус называется Отцом Вечности у пророка Исаии, Он все-таки Отец Вечности, но было время, когда Он родился. Вы скажете, тогда было время, когда Его не было? Нет, Он был всегда. Он сам о себе говорит, что Он не имеет ни начала дней, ни конца дней. Иоанн называет Его Иеговой. Оригинал говорит, вот Агнец мира, который берет на себя, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он говорит, вот Иегова. Иегова – это не имеющий ни начала, ни конца, сущий, безначальный, бесконечный. Он был в недрах Отца, Он всегда там был. И поэтому только было время, когда Он родился, и Он рожден и прежде всякой твари. Подобно росе рождения Его прежде единицы. И тем не менее Он родился. Он был. Река – это вода, прообраз Духа Святого. Поэтому заметим, что эта вода является прообразом Духа Святого. Нам нужно тело погрузить. В духе мы уже погружены. Все те, которые не приняли водного крещения, но покаялись пред Господом. Вы уже получили праведность по вере. Теперь вы получите при крещении водою только знак праведности. Это будет юридически достоверный документ в небо. Но если вы это не сделали, не по своей вине, то все равно вы войдете в это небо. Если вы желали водного крещения, а вам его не преподали, то все равно вы войдете в небо. Там написано, а кто не будет веровать, осужден будет, хотя он и принял крещение. Там не написано, кто не будет веровать или кто не крест. Там написано, кто не будет веровать, осужден будет. Но если вы верите, вы обязательно пойдете на крещение. Вы обязательно скажете, я хочу. Бог сказал Аврааму, я с тобой заключу завет. И этот завет будет в роды родов. И этот завет был в обрезании. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И они обрезывали. Но членом семьи человек являлся не в момент обрезания, а в момент рождения. Момент обрезания приобщал его к нечто другому. Это была печать, это был знак. И он его получал уже тогда. Заметьте, что этот знак и печать праведности дается праведникам. То есть печать не ставит на справке нелегальной. Если легальная справка, легальный документ, то легальная печать. Не может так быть, что документ сам нелегальный, а печать легальная. Бывает так у людей, но у Бога так не бывает. Бывают люди ложные, фальшивку подставляют под настоящую печать. И потом показывают, тот смотрит, что же делать. Документ явно, но печать, печать заставляет делать. И они подчиняются этой фальшивке, хотя видят, что так не должно быть. Но там стоит печать. У Бога так не бывает. Бога не подведешь. Он поставит печать только туда, знак праведности только туда, где есть праведность по вере. Если нет этой праведности по вере, то апостол Павел говорит, ваше обрезание стало не обрезанием. Ваше крещение стало не крещением. Все те люди, которые приняли водное крещение, крещены Духом Святым, но вдруг у них что-то здесь повернулось посредством теологии, в рабстве, которое они находятся, которое говорит, о, для того, чтобы спастись и стать святыми, вы должны сделать еще то-то и то-то. Вы должны обрезаться, или же вы должны соблюдать субботу, или же вы должны носить вот такую-то форму одежды, или вот такую форму служения иметь. Запомните, как только вы послушались такой проповеди, ваше обрезание становится не обрезанием. А не обрезание людей, которые просто поверили Богу, что они праведники, но еще не получили этого знака, а им это вменится в праведность. Так что как в Старом Завете, так и в Новом Завете мы имеем три крещения и печать, и знаки, и образы. Иоанн тоже крестил водою, но это было крещение Иоаннова. Поэтому, когда апостолы приходили, они спрашивали, а что же вы крестились? Они говорят, крещение Иоаннова. Тогда они их крестили во Христа Иисуса. Мы имеем единственное место, где написано «Идите по всему миру, проповедуйте, учите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и массу мест во имя Иисуса Христа». Поэтому у людей началось подниматься такое мнение, мы должны крестить не во имя Отца и Сына и Святого Духа, а только во имя Иисуса Христа. Я даже знаю уже людей, таких, которые перекрещиваются, баптистов, пятидесятников. Сегодня теология их повела по таким путям. Они не замечают одного, что крещение во имя Иисуса – это есть крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дело в том, что Иисус представляет нам все эти три личности. Никто не знает Отца, кроме Сына, написано. Никто. И кому Сын хочет открыть? Я в Отце, и Отец во мне. Видящий меня видел Отца. Но мы с вами не видели ни Иисуса, ни Отца, который показывал бы нам Отца. Ученики видели в прямом смысле Иисуса. Он говорит, посмотрите на меня, видите меня, Отец точно такой. Но кто нам теперь это покажет? Святой Дух. Он говорит, посмотрите на меня. Иисус и Бог Отец точно такой, как я. Потому что все три личности Божества являются Духом Святым. Все они святые духи. Но только Иисус плюс еще обладает телом. Дух Святой не обладает телом физическим. Нового порядка Бог Отец тоже, только Иисус. Но тем не менее, по отношению к вечности, что такое Отец Вечности? По отношению к вечности, я уже говорил, еще раз повторю, все три лица Божества по отношению к вечности – Отцы. Он Отец Вечности, но в то же время Он Сын Божий. Отец и Сын, у них между собой есть разные обязанности. Поэтому мы тоже должны это знать. Во имя Иисуса это значит, Иисус показывает три имени. Потому что в Иисусе открывается учение. Дух Святой приходит от Бога Отца по просьбе Иисуса и открывает нам Иисуса, открывает нам Бога Отца и немного говорит о себе. Очень мало говорит о себе, очень скромен. Но все-таки Он личность. Иисус сказал, Он придет. И для вас лучше, чтобы я ушел, а Он пришел. потому что Он река, Он сила. И Он сказал, вы не отлучайтесь, вы примете эту силу. Но прежде чем принять эту силу, мы правильно должны принять водное крещение. Не надо перекрещиваться, если вас не научили. Надо изменить образ мышления. Вы могли уже быть крещены водою, но ваше крещение стало для вас не крещением, потому что вы неправильно его приняли. Вы должны принять его во имя Иисуса. То есть во имя Иисуса это печать. Но и документ должен быть законным и истинным. Но если вам преподали учение Иоаннова, крещение Иоаннова, его учение, а сказали во имя Иисуса, получается так, что фальшивку заверили настоящей печатью. У Бога так не происходит. Все равно ваше крещение не является для вас крещением. Я сейчас покажу разницу между крещением Иоанна и крещением во имя Иисуса Христа, независимо от того, что вы, быть может, говорите на иных языках. Многие. Но тем не менее, если у вас нет разницы между крещением Иоанна и крещением Иисуса, потому что крещение Иоанна – это старый обряд, старое крещение. Крещение во имя Иисуса – это новое крещение. Печать остается божественная, но документ меняется, закон меняется. Закон ничего не довел до совершенства. Ничего. Ничего, Слово Божие говорит. И вводится лучшая надежда, посредством которой мы входим во святилище. Благодать Господа нашего Иисуса Христа приводит нас к совершенству. И только через Него мы можем быть совершенными. Он принес однажды, к концу веков, совершеннейшую жертву, написано, и сделал навсегда совершенными приходящих к Нему. Когда Он говорит навсегда совершенными, Он просто рассматривает нас совершенными. Мы на самом деле несовершенны, но Он рассматривает нас так. И Он хочет что? Чтобы мы поднялись вместе с Ним и рассматривали себя совершенными, хотя мы несовершенными. Когда мы будем рассматривать себя совершенными, мы сможем делать праведные дела и стремиться к совершенству. Но когда мы будем стремиться к совершенству, рассматривать себя несовершенными, мы никогда не придем к совершенству. Потому что то, на что мы смотрим, такими мы и будем. Мы будем отображаться в тот же образ. От несовершенства в несовершенство. От греха в грех. Только этот грех будет принимать добрые такие формы религиозные. Он будет говорить, он будет наслаивать, нужно сделать то, нужно сделать это или вот это. Но, повторяю, когда вы посмотрите на Иисуса и скажете, «Господи мой, Господи, мне страшно это говорить, но все-таки я дерзаю это сказать, потому что так говорит Твое Слово. Я благодарю Тебя за мое совершенство». И когда я начинаю благодарить и восклицать за совершенство, вдруг у меня ситуация. Но Дух Святой тут как тут. Он говорит, «Ты совершенен, ты не должен этого делать». И я не могу сделать этого греха, потому что я говорю о совершенстве, Дух Святой дает мне силу быть совершенным. Если я где-то споткнулся и упал, Он говорит, ты упал по одной причине, потому что ты сконцентрировал свой взор опять не на мне. Ты сконцентрировал свой взор на твоей болезни, на твоем грехе, на твоем характере, на твоей церкви, на твоих друзьях, на опыте своем или на опыте чужом, неважно. Никогда не живите чужим опытом. Никогда не смотрите просто на церковь. Никогда не смотрите просто на пастора. Смотрите на Иисуса. Пастор не является совершенством. Церковь не является совершенством сама по себе. Иисус ее рассматривает совершенной. Но не смотрите, вы найдете там много греха, много обид, много несправедливости, много клеветы, много извращений. И вы скажете, о Боже мой, только в пустыню надо бежать. Будь то равийская или какая, неважно, но я побегу туда, потому что невозможно спастись. Как же спастись? Но когда вы будете смотреть на Иисуса, будь вы в вертепе разврата, вы становитесь совершенным. И все вокруг вас начнет... Церковь становится вертепом. Это аминь, так Слово Божие говорит. Когда Иисус пришел в храм, который был построен имени Его Отца, Он как-то сказал своим родителям, «Мне должно пребывать в том, что принадлежит Отцу Моему». Он пришел и сказал, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Но если вы читаете, вы не увидите, что Иерусалимский храм был вертепом разбойников. Почему он его назвал вертепом разбойников? Потому что разбойник – это сатана, это вор. Он занимался разбоем. Почему? Не потому, что они там продавали, только потому. Разумеется, это был грех, этого не нужно было делать, но там никого не убивали, там не воровали, Там просто продавали, меняли деньги, все это кипело. Он опрокинул столы миновщиков, с голубями все разогнал и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Потому что они, вместо того, чтобы смотреть на Бога, ведь были такие мужи при этом законе и жены, которые в этом же храме приходили по вдохновению. И он узнал его. Первосвященник не мог узнать его. Не мог. А этот старец взял его на руки и говорит: «Ныне отпускаешь, владыка, раба твоего по слову твоему. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов и пред лицом народа твоего Израиля». Анна, эта пророчица, она тоже пришла, взяла этого младенца и говорила о нем. Пророчествовала матери его. И никто не мог узнать из вождей. Мы только находим Симеона и Анна, дочь Вафуилова, которая могла провозвестить и узнать его, когда он пришел в храм. Он пришел 12 лет, его никто не узнал. И когда он родителям своим сказал, которые упрекнули его: «Как ты здесь очутился? Почему ты не дома?» А он говорит: «Как раз-то я дома. Это мой дом. Разве вы не знали об этом?» Мать тогда сложила в сердце, мать знала об этом. Но она думала, что сын не знал об этом, и она думала, когда же он узнает? Вот ему уже 12 лет, а она все не открывала уст своих, чтобы сказать: «Сынок, ты не простой человек, ты сын Божий». Она никогда ему этого не говорила. И вдруг он сам ей об этом сказал в 12 лет, что это мой дом и мой отец, отец, который живет на небесах. И вдруг она узнала, что ее 12-летний мальчик знает великую тайну, что отец приемный, что Иосиф не является прямым родным отцом, что он рожден от Духа Святого. Она узнала тайну, что знаю я, знает и он, и сложила это в сердце. Вы знаете, Бог дает нам иногда знать такие тайны. Иногда это утаено от мудрых и разумных. Я имею в виду не мудрость и разумность века сего. Я имею в виду утаено от теологии, от философии религиозной. Но простая христианка, простой христианин, не знающий никакой теологии, даже что такое теология не знает, что такое богословие не понимает, но он понимает, что такое Бог. Он не знает, что такое теология, но знает, что такое истина. Он ей живет. И Бог начинает ему там, на месте, открывать тайны свои. И эта бабушка встает в православной церкви и начинает молиться уже не иконам, а живому Богу. Одна из сестер говорит: «Я зашла просто помолиться». Она сказала: «Пойдем, я поведу тебя в собрание». Я думал, она поведет меня в собрание. Я уже говорил, верующих людей. Она из пятидесятников. И вдруг эта бабушка, которую она приняла за пятидесятницу, оказалась православной. Она ее привела прямо в православный храм. И говорит: «Вот, дочка, я тебя привела туда, куда ты хотела. Ты сказала в собрание, я тебя привела в церковь. Вот это есть церковь, здесь можно молиться». И бабушка тут же упала на колени, подняла руки свои и стала горячо молиться. А я, говорит, озиралась в смущении, не знаю, что мне делать. Люди ходили мимо меня, кто-то целовал Богородицу, кто-то Николая Угодника, кто-то еще пред каким-то святым кланялся. Но она посмотрела на меня, говорит: «Дочка, чего ты смущаешься? Не обращай внимания на этих людей, на эти иконы. Бог живой. Молись туда». Я, говорит, была удивлена, я никогда не знала, что православные молятся тоже живому Богу. Я думала, они молятся идолам. «Так это ж идолопоклонники», недавно мне кто-то сказал, на православных. «Как может, если уж ты говоришь, что и там Бог?» Я говорю: «И там Бог». У пятидесятников его может не быть. У православных он может быть. И может быть наоборот. Дело не в деноминации. Дело в том, кому вы поклоняетесь. Если пятидесятник поклоняется идолу, а что такое идолопоклонство? Любостяжание. Тоже есть идолопоклонство. Если я тяну и тяну в дом, неважно, что тяну, лишь бы тянуть. Нужно, но мне не нужно, я тяну. Пошел в магазин, все. Увидел, надо, не надо, купил, потом смотрю, 80% вещей, ненужные вещи. Боже мой, я потратил на них деньги. Зачем? Зачем? И очень многие одержимы этими демонами, этими бесами. Они идолопоклонники. И гораздо, быть может, хуже, чем те православные. Та, хотя понимает, это образ Богородицы, это образ Николая или образ Иисуса, но она знает, что помимо иконы есть живой Иисус. А он уже все, для него это все. Все деньги там, все из сердца там, и тянет, и тянет, и тянет. Не успел купить одну машину, уже ее меняет. Она уже ему не нравится, еще, еще. Не успел купить одну мебель, уже не нравится, продает другую мебель. Один дом, другой дом, не нравится. Я не говорю, что грех менять машину, мебель, дома. Нет, не грех. Но во всем этом может быть и грех, и идолопоклонство. Все то, что мы любим больше Бога, есть идолопоклонство. Возвращаясь к Иоанну, почему есть старозаветная структура при водном крещении, которую которую преподают часто обращенным христианам, которые родились свыше. Вдруг им начинают говорить, что это крещение в покаяние, что здесь они должны каяться, каяться и каяться. Всю жизнь каяться. Они принимают это крещение. Теперь они берут и говорят, посмотрите, что Иоанн учил и как учил. Разумеется, Иоанн учил, когда приходили к нему воины, он говорит, продолжайте служить. Приходили офицеры, сотники, он говорит, не берите ни с кого лишнего, потому что в то время армия именно и занималась взиманием налогов. А берите честно и довольствуйтесь своим жалованием. То есть Иоанн всех наставлял. Одно место Священного Писания говорит, что к нему приходили саддукеи и священники, первосвященники, фарисеи и книжники креститься от него. И он им сказал порождение ехиднями. Это Матфея 3 глава, 7 стих. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Но когда мы читаем Луки, 7 глава, 30 стих, а фарисеи и законники, это уже говорит Иисус, отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него, от Иоанна. Не странно ли? Они крестились, Иисус говорит, они не крестились от Него, они отвергли волю Божию. Вот здесь как раз мы можем понять одно, что человек, хотя и прошел крещение, но если он отверг волю Божию о себе, не важно, что он крещен уже Духом Святым. Написано, они отвергли волю Божию, не крестившись. Они отреклись от крещения. Их крещение стало не крещением, оно не дает им пользы. Мы будем дальше рассматривать, для чего нужно крещение Духом Святым, и с чем оно разделяет, во что оно нас погружает, и вы увидите, что это аминь, это так. Потому что я сегодня встречаю пятидесятников, которые проповедуют, что они только в вечности будут совершенными, что никогда они не освободятся от своих характеров, и что этот характер вечно будет с ними, они с ним родились и с ним уйдут в могилу. Запомните, такая проповедь, если кто-то ее примет, то крещение Духом Святым для вас уже не крещение. И для того человека, разумеется, тоже оно не крещение. Он просто надмевается своим плотским умом, называя баптистов не духовными, а себя духовным. Он не знает, что и баптист может быть духовным, что и православный может быть духовным, а пятидесятник может быть плотским, несмотря на свое говорение на иных языках. Потому что иные языки не дают никакой духовности и не предназначены давать духовность. Они только дверь в духовность. Итак, Иоанн крестил и говорил, вы должны подчиняться власти, начальству, воевать и так далее. Если мы будем смотреть, это старая проповедь. Иоанн был пророком Ветхого Завета. Он был самым великим пророком только потому, что никто из пророков не имел названия «креститель». То есть он погружал в смерть. Он уже говорил о непосредственной смерти Иисуса. Все пророки говорили очень красиво и много о Христе. Когда я читаю Исаию, я упиваюсь им. Когда он говорит об Иисусе, когда Даниил говорит, когда Захария говорит, когда другие пророки говорят. Но Иоанн очень мало о нем сказал. Он просто сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И он говорит, я недостоин развязать ремень обуви его, я крещу вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Его проповедь, записанная для нас, умещается на полстранички в одном столбике, проповедь Иоанна. Но проповедь других пророков на многих листах, и там все, глубина сказана. Иисус говорит, и все равно Иоанн больше. Почему? Потому что только смерть поборает смерть. Иоанн говорил о смерти. Иоанн был крестителем, он погружал в смерть. Крещение – это погружение и разделение, потому что когда вы погружаете, вы что-то с чем-то разделяете. И мы должны знать, что крещение, мы будем больше концентрировать наше внимание не столько просто на погружении, сколько на разделении. Потому что, когда мы получаем знак праведности, мы отделяем. Этот народ обрезан, этот народ не обрезан. Это знак праведности. Мы отделили этот народ. Это отделенный народ. Он среди народов не числится. Почему? Только за счет своего обрезания. За счет знака праведности по вере. Были и другие в народе языческом люди, которые были выше народа израильского на голову. Были такие люди, поверьте мне. Был такой человек, Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, который без всякого обрезания был выше Авраама по всем статьям. Авраам принес ему десятины, и он благословил его. И Павел говорит, беспрекословно меньше благословляется большим. Я знаю, многие говорят, Мелхиседек – это не человек. Но Мелхиседек – это человек во плоти, в теле. Он жил в Хананской земле и был царем своего города Салима, который назывался Миром. Он нес сразу две должности. Он был царем этого города и был священником, и поклонялся живому Богу. Три человека, как говорит история, неважно, сколько их было, пусть не три волхвы, которые пришли. Поймите, первосвященники не знали, кто такой Иисус, находясь здесь, в Иерусалимском храме и изучая закон. Со своим обрезанием и со своим законом не узнали Иисуса. А они, где-то там, на конце земли, без закона и без обрезания, пришли поклониться Ему. Не чудно ли? Они язычники. Царица Савская, услышав о мудрости Соломона, пришла испытать его загадками и была вне себя от восторга. Но никто в Израиле не был вне себя от восторга. Они восставали на Соломона и говорили, слушай, сделай вот так или сделай вот этак, мы недовольны тобою. А она смотрела и говорила, блаженны слуги твои, блаженны слышащие тебя, и рабы твои, которые могут слушать, видеть вход твой, выход твой. Но они этого не видели. Это могла видеть только она. И Бог сказал, я приведу на суд их с родом сим. Я приведу этих людей, которые не слышали. Если бы они слышали, он говорит, если бы в Содоме и Гоморре были явлены эти силы, Бог говорит, они бы покаялись. Они бы покаялись, а вы, видя эти силы, не каетесь. Приблизительно мы пришли в такое состояние, потому что крещение Иоанна было в старой полосе, оно не погружало в смерть Христа, оно подготавливало ко Христу. Его крещение не было погружением в смерть. Оно было крещение в покаяние. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Потому что Сын Божий, мы читаем, дабы Он пришед не поразил земли проклятием. Когда Иисус родился и пришел, и когда пришло время Ему выходить, исполнилось 30 лет, если бы в это время люди не покаялись, Бог вынужден был бы поразить землю проклятием. И чтобы не поразить земли проклятием, они должны были покаяться в грехах своих, исповедуя грехи свои в Иордане. И он исповедовал грех свой, но грех ему не был прощен. Грех был просто покрыт и оставался там, под покрытием этой жертвы. Жертвы тельцов и козлов. И крещение Иоаннова не уничтожало грехи. Человек оставался тем же. Это крещение, после этого крещения не следовало воскресение. За Иисусом после крещение во имя Иисуса обязательно последует сразу воскресение. А за этим не следовало. Потому что это крещение не во имя Иисуса было, а это было в покаяние. И оно называлось Иоанновым. А раз Иоанново и в покаяние, то оно уже несовершенно. И поэтому учение это было несовершенным. Оно не могло ничего довести к совершенству. Но люди должны быть готовы. И он сказал, вот он тот, который будет крестить вас. И Иисус начал тоже крестить, хотя Слово Божие говорит, сам не крестил, а ученики его. На уровне Иоанна. Иоанн крестит в покаяние, а Иисус в это же время крестит, то есть ученики Иисуса, крестят во имя Агнца Божия, во имя Иисуса. Люди удивляются, где же он? Этот крестит в покаяние, а эти крестят во имя Иисуса. Они не крестят. Они крестят во имя Иисуса. Но люди озираются и говорят, а где же Иисус? А Иисус говорит, смотрите, чтобы они не знали, что я есть Иисус. Другими словами, они знали, что имя Его Иисус, но они не знали, что Он Мессия. Они не знали, что Он Агнец Божий. Они знали, что Он великий пророк. И поэтому они шли и к Иоанну, и шли к Иисусу. У Иоанна были свои ученики, у Иисуса были свои ученики. Люди думали, что Иисус – это такой же пророк, как Иоанн, только больше, чем Иоанн. Потому что Иоанн не делал никаких чудес, он проповедовал и крестил, а Иисус крестит и плюс проповедует. Разница только была между Иоанном. Иоанн вел аскетический образ жизни. Он был в пустыне, воспитывался где-то там в пустыне, он носил на себе одежду верблюжьего волоса, точно такую, как Илья и Елисей. Вы знаете, что Илья носил такую же одежду. Я встретил человека, который весь в волосах. Царь говорит, о, точно, это Илья. Илья оставил эту одежду из верблюжьего волоса, Елисей свою разодрал и оделся в нее. Иоанн пришел в силе и духе Ильи и носил эту же одежду. Но я сейчас не говорю об одежде, я говорю о том, что Иоанн, несмотря на все свое превосходство над всеми пророками, был только другом жениха. Это крещение не было совершенным. И поэтому, если вы говорите «в покаянии крестите», то есть говорите «во имя Иисуса Христа, но в покаянии», вы еще не знаете, что такое крещение Нового Завета. Ученики крестили во имя Иисуса. И в имени Иисуса мы познаем сразу Бога в трех лицах. Никто не мог открыть Бога по сути, кто Он такой. Но написано, в лице Иисуса Христа Бог открылся, ибо так возлюбил Бог мир. Он показал, что Он есть любовь, наконец-то. До этого люди знали, что Он Бог всемогущий. До этого они знали, что Он Иегова, Элохим, Эл-Шаддай, но они не знали, что Он еще и любовь. Об этом они не знали. Вот в Иисусе они узнали последнюю черту божества. Он любовь. Люди хорошо знали, что Он есть судья, справедливый. У Него есть возмездие, но они не знали, что Он еще есть и любовь. И теперь они знали в Иисусе. И Иисус показал все три лица сразу. Дух Святой сегодня нам их доносит. Такая разница между двумя этими крещениями. Крещение во имя Иисуса Христа в смерти Иисуса. Оно освобождает совершенно вас от греха и делает вас совершенно свободными от греха. Усвойте это и запомните, что крещение – это смерть, это не жизнь, что крещение не возрождает, что крестившись Духом Святым, приняв крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем, не имеет значения, они даны нам для того, чтобы нести смерть и для того, чтобы уничтожить другую смерть, адскую смерть, которая пришла через непослушание, когда род человеческий в лице Адама стал рабом дьявола. Нам даны три крещения, чтобы выйти из рабства. Если вы испытали только одно крещение, правильно испытали, то это начало выхода из рабства. Повторяю, если вы крещены Духом Святым, это уже победа. Но я повторяю, сегодня вижу многих говорящих на иных языках, которые живут не как победители, а как побежденные. Они не победители, они не могут не восклицать, они не могут не наступать на свои обстоятельства, они не могут благодарить Бога во всех обстоятельствах. Мало того, они стремятся к праведности, чтобы стать праведными. А не делают правду, будучи праведными. Только праведный может творить правду. Только святой может освящаться. Грешник не может приблизиться. Ему надо сперва праведным стать, и это мы получаем все даром. И поэтому крещение водою во имя Иисуса Христа – это знак праведности по вере. И если кто его не имеет, вы можете заключить этот завет с Господом. Я уже объявлял, мы это будем делать 31-го. 31 числа, я не знаю только пока в какое время, я потом объявлю, но я бы хотел сейчас спеть песню, напомнить нам всем о крещении водою, когда мы заключали, и когда мы ее будем петь, проникнемся ее сознанием, вспомним, вдруг для кого-то это крещение стало не крещением. Если вы сейчас измените образ мышления, и поймете, что в Иисусе Христе вы праведны, совершенны и святы, и теперь можете идти к совершенству, к святости и к праведности, чтобы эта песня могла оживить, что было в крещении Иисуса, что там еще есть два, мы будем о них говорить, но сейчас я хочу, чтобы мы спели. Пожалуйста, Володя, где? Вы помните эту песню, мы ее обычно не поем так в служении, но всегда почему-то поем ее только во время, когда преподаем водное крещение. Но теперь мы ее споем во время нашего служения. Она благословляет. Я сейчас хочу оставить время для вопросов и немножко порассуждать вместе с вами. Здесь есть одна записочка. Записочка «Удивление». То есть я зачитаю ее. «Брат Аркадий, ты говоришь в отношении совершенства, что только верь и взирай на Христа. И верь, что ты уже совершен. Это похоже на теорию Вотчмана Ни. А Слово Божие говорит и учит, как конкретно это достигается на деле. То, пожалуйста, укажи местами Писания, как достигается совершенство, брат Леня». Это не теория Вотчмана Ни. И доказывать это почти что практически не нужно, потому что я не говорил, что в буквальном смысле мы совершенны сразу, но я говорил, что в Иисусе мы сразу совершенны, что Бог не творит несовершенное ничего. У Него от начала творения все было сразу совершенным. Когда Он творил человека, Он видел совершенного человека. Если мы не будем видеть совершенство, разве я не указывал, что мы должны по вере провозгласить себя? Вера от слышания Слова Божия. Слово Божие говорит о том, что я совершен, Бог меня рождает совершенным. В каком смысле слово совершенным? Без греха, без порока, без ничего-либо подобного. Я не принадлежу этому миру. Рожденный от Бога, пишет Иоанн, не грешит, он совершенен в отношении греха. И лукавый не прикасается к нему. Он настолько совершенен, в его природе нет греха. У него нет пожелания блуда. У него нет пожелания взять чужое. У него нет пожелания убить. У него нет пожелания к излишествам. Вы скажете, как? Это все мы находим в себе. Вы находите это все в ветхом человеке. Но в новом рожденном этого нет. Новый рожденный человек ваш свят и совершенен. Он будет возрастать для того, чтобы принимать наследие Божие. Иисус родился, и страданиями навык послушанию, и совершившись, путем страданий Он пришел в совершенство Божие. Но Он рассматривал Себя совершенным. Бог Отец рассматривал Его совершенным. Он сказал: «Сей Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». А Он еще не достиг путем страданий, Он еще не был на Голгофе. Другими словами, Бог на нас так смотрит. И мы должны на Себя так смотреть, поверить через Слово. Вера – это не пустое значение. Вера Божия возгорается от Слова Божьего. Вы слышите Слово Божие, что Слово Божие говорит: «Он к концу веков единократным приношением сделал навсегда совершенными приходящих к Нему». Слово Божие говорит: «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа». Если бы мы были несовершенны, то тогда Иисусу нужно снова умирать, умирать и умирать. Но видите ли, Его жертва совершенна, в Его жертве есть совершенство. Такое совершенство, что оно делает сразу людей совершенными. Несовершенные люди не могут туда войти. Мы говорим о совершенстве не в том смысле, быть может, в каком понимаете вы. Разбойник на кресте был совершен, когда признал Иисуса Господом своей жизни. Он сказал: «Господи, помяни меня во царстве Твоем, ныне же будешь со мною в раю». То есть он верою принял спасение, он принял, что это Сын Божий. И это есть совершенство. Об этом совершенстве говорит Писание. Есть другое понятие совершенства, я о нем сейчас не говорю. Я говорю о понятии совершенства совершенно другого. Я говорю о понятии совершенства, чтобы вы не были в ужасе и страхе от грядущего гнева. Вы спасены от грядущего гнева. Однажды, единократным приношением тела Иисуса Христа. Это аминь, это слава Богу, вы уже спасены. Теперь все, что вам нужно, удержать ваше спасение. Это сложнее, его легко получить. Легко получить, когда Дух Святой касается вашего сердца и говорит: «Приди». Говорит, что у тебя нет другого выхода, и вы видите, что выхода нет, и вы идете к нему. Это легко. Но нелегко удержать его. Написано: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное». Другими словами, чтобы стать царем и священником, чтобы достигнуть этого роста, Иисус ожидал до 30 лет, пока Он вышел на свою миссию. Мы тоже возрастаем, но Бог смотрел на Него, как на совершенное существо, как на самого Себя. Это был Его Сын, который был совершенен в небе. К нам пришло тоже совершенство, мы родились точно таким путем, как Иисус. Видите ли, Иисус родился от Отца, мы тоже родились от Него. Написано, что Он нас возродил. Он нас возродил воскресением Иисуса, силою Святого Духа. Если это Он родил, то Он родил и Иисуса. Вот почему Иисус называет нас братьями. Он говорит: «Возвещу имя Твое среди братьев Моих». посреди церкви воспою тебя. Бог родил подобных Иисусу людей. Представляете, Иисус, Он родил совершенными, а нас несовершенными. Не вяжется. Мы смотрим на самих себя. Он родил и нас совершенными, и Иисуса совершенным. Но мы находимся в несовершенном теле, в котором есть закон греха и смерти. Если вы будете, продолжаю, говорю, смотреть туда, вы облечетесь в тот же образ. Вот почему вы задаете такие вопросы. Вот почему вы несчастны. Вот почему вы терпите катастрофу в своей жизни. Вот почему нет елея помазания и радости. Нет победы, а все стремление, стремление. Доброе стремление, но, увы, нету победы, нету радостного крика, который люди могут кричать, даже спотыкаясь. Споткнулся, соскакивает и кричит: «Аллилуйя, сатана!» Все равно ничего не выйдет. А тот споткнулся и начинает пост, молитва: «Господи, прости! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И ну, иди в православную церковь, а ты ее осуждаешь. А тем не менее, утром стал опять: «Помилуй!» А потом идет к пророку: «Простил ли Бог или нет?» Вот через пророчество, чтобы было сказано. Вот тогда я узнаю, что простил. А вот еще попощусь 7 дней, и вот, ну вот, чтобы почувствовать, что я прощен. Видите ли, Бог не живет в ваших чувствах, Он живет в вашем духе. А в ваших чувствах живет закон греха и смерти. Будьте осторожны, некоторые люди хотят все через чувства пропускать. Вы совершенны согласно Писанию. Совершенными родились таковыми. А теперь дайте это совершенство, дайте ему выход. Как только ваше совершенство выйдет наружу, мы будем разбирать о крещениях, каким способом совершенство выпустить наружу, каким образом небо выпустить. Совершенство и небо сокрыто в каждом отдельном рожденном свыше чаде Божием. Но крещения помогут вам. Правильное знание о крещениях и участие в этих крещениях, погружение и разделение помогут вам увидеть себя совершенными. Вы увидите, оно выйдет наружу, разорвет эту оболочку душевную. Я не говорю, тело разорвет. Тело будет тоже, но может засиять в прямом смысле слова. Настолько засиять, что люди будут видеть вас как ангела. Стефан засиял, и было лицо его как лицо ангела. Но они были настолько озверелые, что они этого не могли видеть. Но другие это видели. Иногда настолько люди в рвении по Богу сжигали людей, лица их светились. Они сжигали и не видели света их лиц. Лица светились их, когда их бросали на арены амфитеатров. И эти женщины не сгибались, не падали. Они начинали петь и славить Бога. И шли прямо на льва, прямо на медведя. Давид шел, чтобы растерзать. Она шла тоже, чтобы растерзать. И она растерзала его. Он терзал ее тело, а она терзала другого льва в это время. И когда тело ее было разорвано львом, лев другой, о котором сказано, рыкает, как лев, ища кого поглотить. Она наступила на него, она его раздавила. И она пела «Аллилуйя Иисусу». Разумеется, нероны, приближенные удивлялись, непонятно. Я знал эту женщину, я знал эту княгиню. Она же боялась шороха мышки, она боялась какого-то мотылька, какого-то паука. А теперь она спокойно идет в пасть льва. А с каким выражением, с каким благородством и достоинством? С каким-то фанатизмом поет песнь другому Богу. «Я Бог!» — кричал Нерон. «Отрекись от этого Иисуса!» Видите ли, вот это совершенство только может дать такую мощь. Вы говорите: «Да, если бы мы были там, мы сделали тоже, не сделали бы». Эти люди делали так только по той простой причине, что они приняли совершенство. Если вы не приняете совершенство, вы не сделаете так. Какая разница, идти в пасть льву, отдать тело свое, или встать против греха? Маленький грех. Маленький неприятный грех, небольшая ложь, вы легко ее говорите. Легко огорчаете брата, легко огорчаете сестру, легко огорчаете мужа, жену, и говорите: «О, я тоже точно так бы умер, скорее бы умереть». Нет, там совершенно по-другому смерть совершалась. Люди принимали, что они настолько были уверены, у них не было колебания. Я многих людей встречал, христиан, добрых и хороших, которые перед смертью умирали в дикой одержимости. Умирали, теряя надежду на спасение, обвиняя Бога в несправедливости по отношению к их судьбе. Умирали, и им не ангелы приходили, а бесы с рогами и с хвостом. И они их видели. Я знаю, что они были спасены. Вы скажете, каким образом они были спасены? Их тело было отдано во изнеможденье. Их тело было отдано суду, чтобы дух был спасен, потому что они не могли принять праведности и совершенства Божьего. Не может совершенный Бог рождать несовершенных, поймите. Он сделал ангелов совершенными сразу. А вот нас сделал несовершенными, родил несовершенных. Что это за Бог? Ангелы, вы посмотрели, сказали: «Отче, ну и родил ты. Лучше твори, лучше займись творением, чем рождением». когда ты творил, это было лучше, чем ты родил. Видите ли, когда он творил, если было совершенно, то рожденное еще совершеннее. Творение не могло стать рядом с рожденным, не нашлось подобного Иисусу. Никто не мог быть подобным Иисусу. Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? И не ангелам Бог подчинил будущую вселенную, но церкви. Видите ли, ангелы видят нас, какие мы. Мы не видим сами себя, но они видят. Они видят и наслаждаются. Дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Когда ангелы смотрят на вас, на вашего нового человека, у вас в каждом новом человеке есть свое служение, неповторимая черта Божества, которой вы не знаете, быть может, узнаете только в небе, по невежеству и по упорству своего сердца. Потому что вы хотите быстро заняться тем служением, которое Бог вам не назначил. И когда вы занимаетесь этим служением, вы не даете проявиться тому служению, которое есть в вашем духовном человеке. Вы должны уметь ожидать. Иное служение будет проявлено, быть может, только на день и час, на год и два, и не больше. Видите ли, служение Иоанна было очень коротким. Очень коротким. Он вышел вместе с Иисусом, и проповедь Иоанна была очень короткой. Он должен был выйти на миссию точно так же, как Иисус. Он вышел за 6 месяцев до выхода Иисуса на миссию. И как только Иисусу исполнилось 30 лет, и Иисус вышел в силе Духа, Иоанн закончил свое служение. Даже года не было. Он закончил свое служение, ему отрубили голову, и он исполнил свое назначение. 30-летний молодой мужчина, совершенно здоровый, ушел, сказал, не пришел в совершенство. Или не исполнил? Нет, исполнил. Его назначение было сказать, вот он, Агнец Божий. Мы должны уметь ожидать. Бог сделает это ясным и понятным. Не нужно бежать вперед Его. Мы мешаем не Ему, самим себе. Если Бог хочет проявить какое-то служение через нас, Он не проявляет его по своим планам. Он проявляет его по своей воле. Свои планы Он может иметь с этим миром. С народом Божьим Он не имеет планов. Вы скажете, как так? По отношению к церкви у него есть воля, по отношению к миру у него есть план. Планом Божьим ничто не может помешать. Он не спрашивает царя, хочет он или не хочет. А с церковью он советуется. Воля, желание, хочешь ты или не хочешь. Он не спрашивает кого, кто из них хочет быть царем. Царем хотят быть многие, он берет, ставит вот того царя. Нет власти Богом не установленной. Все допущено Богом. Нерон был от Бога, Сталин был от Бога, Ленин был от Бога. Муссолини был от Бога, Тамерлан, Чингисхан, все эти кровожадные тираны были от Бога, допущенные им, для того, чтобы что-то для церкви сделать. Видите ли, Бог дает такую политику, чтобы церковь воспитывалась. Бог хочет показать начальствам и властям на небесах, что моя церковь может жить при любом режиме. Вы будете все терпеть разрушение, голод, а моя церковь будет жить. Она будет славить. Она не скатится вниз. Моя церковь все равно останется чистой. Она останется чистой при любых режимах, будь то мусульманский режим, будь то коммунистический режим, будь то капиталистический режим. Все это режимы. И вот тут мы в разных режимах проявляем Бога. Его невозможно стереть, его невозможно умолить. Он везде Бог. И он хочет показать во всех обстоятельствах. Поэтому не имеет значения, почему эти тираны восстают. Бог воспитывает церковь свою, чтобы она упражнялась среди голода, землетрясений, скорбей, непризнания. Она продолжает восклицать и идти своей поступью. Только та церковь, которая поднимает очи свои и видит совершенство в Боге, отображается в тот же образ от славы в славу. Мы будем беседовать с вами о том, как идти к совершенству дальше. Но это совершенно другая тема. Как совершенный человек может идти к совершенству? У совершенства много тем конкретных. Но мы сейчас говорим об одном. Примите его ради Иисуса. Примите его сразу. Вам будет легче. Вы не станете все равно сами по себе совершенны. Чуть-чуть святее не станете только потому, что даже все отдадите, даже тело на сожжение отдадите. Вы становитесь ими только потому, что он заплатил цену. Только потому, что он сделал все. Мы не могли этого сделать. Если бы мы могли прийти к совершенству, или к святости, или к праведности, не было бы надобности ему воплощаться и отдавать свою жизнь за нас. Поймите эту проповедь оправдания. Проповедь оправдания. Он облекает нас в ризы спасения, но по доброй воле. В церкви он имеет волю свою. Хочешь? желаешь, мы будем с вами разбирать эту волю, которая есть благая, угодная и совершенная. И что человек должен открыться и сам идти, участвовать его воля должна в этом вопросе. Но вы совершенны сразу. И это не по Вотчману Ни. Не по Вотчману Ни. Вотчман Ни так не говорит. Просто вы его неправильно поняли. Слово Божие говорит, вы совершенны. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать. Да. По вот этому крещению, потому что мы о духовном крещении будем говорить в отдельности.